Джейн Эйр. Кассета третья. О ней она второй раз тяжело вздохнула и из-за нее отерла слезу. Едва войдя в спальню, мы услышали голос мисс Китчерт. Она осматривала ящики комода и только что обнаружила беспорядок в вещах Эллен Бернс. Встретив девочку резким замечанием, она тут же пригрозила, что завтра приколет к ее плечу с полдюжины неаккуратно сложенных предметов. «Мои вещи действительно были в позорном беспорядке», – прошептала мне Эллен. «Я хотела убрать их, но забыла». На другой день мисс Скетчер написала крупными буквами на куске картона слово «неряха» и украсила этой надписью широкий, умный и спокойный лоб девочки. Та ходила с ним до вечера, терпеливо и кротко, считая, что заслужила наказание. Едва мисс Скетчер, закончив вечерние уроки, ушла, как я подбежала к Эллен, сорвала картон и швырнула его в камин. Ярость, чувство совершенно ей незнакомое, жгла меня весь день, и горячие крупные слезы то и дело набегали на глаза, ибо зрелище этого смирения причиняло мне невыносимую боль. Примерно неделю спустя, после описанных событий, мисс Темпль получила от мистера Ллойда ответ на свое письмо, видимо, подтвердивший правоту моих слов. Собрав всю школу, мисс Темпль объявила, что в связи с обвинением, выдвинутым против Джейн Эйр, было произведено самое тщательное расследование, и она счастлива, что может заявить перед всеми о моем полном оправдании. Учительницы окружили меня, все жали мне руки и целовали меня, а по рядам моих подруг пробежал шепот удовлетворения. Таким образом, с меня была снята мучительная тяжесть, и я с новыми силами принялась за работу, твердо решив преодолеть все препятствия. Я упорно трудилась, и мои усилия увенчались успехом. Постоянные занятия укрепляли мою память и развивали во мне ум и способности. Через 2-3 недели я была переведена в следующий класс, а меньше чем через 2 месяца мне было разрешено начать уроки французского языка и рисования. Помню, что в один день я выучила первые 2 времени глагола «этре» и нарисовала свой первый домик. Его стены были так кривы, что могли поспорить с Пизанской башней. Вечером, ложась в постель, я даже забыла представить себе роскошный ужин из жареной картошки или же из булки и парного молока. Мои возлюбленные явства, которыми я обычно старалась в воображении утолить постоянно мучивший меня голод. Вместо этого я представляла себе в темноте прекрасные рисунки, и все они были сделаны мной. Прав был Соломон, сказав: «Утешение из зелени, но при любви лучше, нежели откормленный бык, но при нем ненависть». Теперь я уже не променяла бы Лавут со всеми его лишениями на Гейтсхед с его навязчивой роскошью. Однако лишения, вернее, трудности жизни в Лавуде становились все менее ощутимы. Приближалась весна. Она пришла неизменно. Зимние морозы прекратились, снега растаяли, ледяные ветры потеплели. Мои несчастные ноги, обмороженные и распухшие в дни резких январских холодов, начали заживать под действием мягкого апрельского тепла. Ночью и утром уже не было той чисто канадской температуры, от которой застывает кровь в жилах. Час, предназначенный для игр, мы теперь охотнее проводили в саду, а в солнечные дни пребывание там становилось просто удовольствием и радостью. Я открыла также бесконечное удовольствие в созерцании вида. Его ограничивал только горизонт, открывавшийся поверх высокой, утыканной гвоздями ограды нашего сада. Там тянулись величественные холмы, окружавшие венцом глубокую горную долину, полную яркой зелени и густой тени. Апрель сменился маем. Это был ясный и короткий май. Каждый день ярко сияло с неба, горели мягкие солнечные лучи и ласковые ветерки дули запада или юга. Растительность мощно пробивалась повсюду. Лавут встряхивал своими пышными кудрями. Он весь зазеленел и расцвел. Его высокие тополя и дубы вновь ожили и облеклись величественные зеленые мантии. Разве описанное мною Восхитительная местность среди гор и лесов в речной излучине не напоминала райский уголок. Да, она была прекрасна, но здорова ли – это другой вопрос. Лесная долина, где находился Лавут, была колыбелью ядовитых туманов и рождаемых туманами болезней. И сейчас началась эпидемия тифа. Болезнь распространялась и росла по мере того, как расцветала весна. Заползала она и в наш сиротский приют. Многолюдная классная и дартуары оказались рассадником заразы. И не успел еще наступить май, как школа превратилась в больницу. Полуголодное существование и застарелые простуды создали у большинства воспитанниц предрасположение к заболеванию. Из 80 девочек 45 слегли одновременно. Уроки были прерваны, правила распорядка соблюдались менее строго, и те немногие, что чаще не заболели, пользовались неограниченной свободой. Врач настаивал на том, что им для сохранения здоровья необходимо как можно дольше находиться на открытом воздухе. Но и без того ни у кого не было ни времени, ни охоты удерживать нас в комнатах. Все внимание мисс Темпель было поглощено больными. Она все время находилась в лазарете и уходила только ночью на несколько часов, чтобы отдохнуть. Все остальные учителя были заняты сборами в дорогу тех немногих девочек, которые, по счастью, имели друзей или родственников, согласившихся взять их к себе. Однако многие были уже заражены и, вернувшись домой, вскоре умерли там. Другие умерли в школе, и их похоронили быстро и незаметно, так как опасность распространения эпидемии не допускала промедления. В те времена, как жестокая болезнь стала постоянной обитательницей Лавуда, а смерть его частой гостей, в то время как в его стенах царили страх и уныние, а в коридорах и комнатах стояли больничные запахи, которые нельзя было заглушить ни ароматичными растворами, ни курениями, над крутыми холмами и кудрявыми рощами сиял безмятежный май. В саду цвело множество мальв, ростом чуть не с дерева. Раскрывались лилии, разноцветные тюльпаны и розы. Маленькие клумбы были окружены веселой темно-розовой каймой маргариток. По вечерам и по утрам благоухал шиповник. От него пахло яблоками и пряностями. Но в большинстве своем обитатели Лавуда не могли наслаждаться этими дарами природы, и только мы носили на могилы умерших девочек пучки трав и цветов. Однако те дети, которые оставались здоровыми, полностью наслаждались красотой окрестностей и сияющей весной. Никто не обращал на нас внимания, и мы, как цыгане, с утра до ночи бродили по долинам и рощам. Мы делали все, что нам нравилось, и шли, куда нас влекло. Условия нашей жизни тоже стали лучше. Ни мистер Брохельсер, ни его семейство не решались даже приблизиться к Лавуду. Никто не надзирал за хозяйством, злая экономка ушла, испугавшись эпидемии. Ее заместительница, которая раньше заведовала лаудским лазаретом, еще не переняла ее обычаев и была щедрее, да и кормить приходилось гораздо меньше девочек, больные ели мало. Во время завтрака наши мисочки были налиты до краев. Когда кухарка не успевала приготовить настоящий обед, а это случалось довольно часто, нам давали по большому куску холодного пирога или ломоть хлеба с сыром, и мы уходили в лес, где у каждой из нас было свое излюбленное местечко, и там с удовольствием съедали принесенное. Я больше всего любила гладкий широкий камень, сухой и белый, лежавший посередине ручья. К нему можно было пробраться только по воде, и я переходила ручей босиком. На камне хватило места для двоих, и мы располагались на нем с моей новой подругой. Это была некая Мэри Энн Уилсон. Неглупая и наблюдательная девочка. Ее общество мне нравилось. Она была большая шутница и оригиналка, и я чувствовала себя с ней просто и легко. Мэри Энн была на несколько лет старше меня, больше знала жизнь. Ее рассказы были для меня интересны, и она умела удовлетворить мое любопытство. Будучи снисходительна к моим недостаткам, она никогда не удерживала и не порицала меня. У нее был дар повествования, у меня – анализа. Она любила поучать, я спрашивать. Поэтому мы прекрасно ладили, и если это общение и не приносило нам особой пользы, оно было приятно. А где же была Элен Бернс? А чего я не с ней проводила эти сладостные дни свободы? Разве я забыла ее? Или я была так легкомысленна, что начала тяготиться ее благородной дружбой? Конечно, Мэри Энн Уилсон была несравнима с моей первой подругой. Она рассказывала занятные истории и охотно болтала и шутила со мной, в то время как Элен всегда умела пробудить в тех, кто имел счастье общаться с ней, интерес к возвышенному. Все это верно, читатель, и я прекрасно знала и чувствовала, хотя я и очень несовершенное создание с многочисленными недостатками, которые вряд ли могут искупить мои слабые достоинства, я никогда бы не устала от общества Элен Бернс. В моей душе продолжало жить чувство привязанности к ней, такое сильное, нежное и благоговейное, какое я редко потом испытывала. Да и как могло быть иначе, ведь Элен всегда и при всех обстоятельствах дарила мне спокойную, верную дружбу, которую не могло смутить или ослабить ни раздражение, ни непонимание. Но Элен была больна. Вот уже несколько недель, как мы с ней не виделись. Я даже не знала, в какой комнате верхнего этажа она находится. Ее не положили, как я выяснила, в лазарет, где лежали тифозные больные, ибо у нее была чахотка, а не тиф. Мне же, по моему неведению, чахотка представлялась чем-то очень безобидным, такой болезнью, которую уход и время могут вылечить. Эту уверенность поддерживало во мне и то обстоятельство, что в солнечные дни ее иногда выносили в сад, но и тут мне не разрешалось приближаться к ней и разговаривать. Я видела ее только из школьного окна, и притом очень неясно. Она была закутана в одеяло и сидела довольно далеко от меня, в саду возле веранды. Однажды, в начале июня, мы с Мэри Энн очень поздно загулялись в лесу. Отделившись, как обычно, от остальных, мы забрели в глушь так далеко, что начали путаться и вынуждены были, чтобы расспросить о дороге, зайти в уединенный домик, где жили мужчина и женщина, пасшие в этом лесу стадо полудиких свиней. Когда мы, наконец, вернулись домой, уже сходила луна. У ворот дома мы увидели лошадь, которая, как мы знали, принадлежала врачу. Мэри Энн высказала предположение, что, вероятно, кому-то стало очень худо, если за мистером Бейтсом послали так поздно. Она вышла в дом, а я еще задержалась в саду, чтобы посадить несколько кустиков растений, принесенных из леса, так как боялась, что они завянут, если я это отложу до утра. Закончив посадку, я все еще медлила вернуться в комнаты. Садилась роса, и цветы благоухали особенно нежно. Вечер был такой чудесный, спокойный, теплый. Все еще олевший закат обещал и на завтра ясный день. Луна величественно всходила на потемневшем востоке. Я наслаждалась всем этим, как настоящее дитя, и вдруг во мне с небывалой остротой мелькнула мысль. «Как грустно сейчас лежать в постели, зная, что тебе грозит смерть. Ведь этот мир прекрасен. Как тяжело быть из него отозванной, уйти неведомо куда». И тут я впервые попыталась осмыслить привитые мне представления о небе и аде и отступила растерянная. Впервые, оглядевшись кругом, я увидела повсюду зияющую бездну. Незыблемой была только одна точка, настоящая. Все остальное рисовалось мне в виде бесформенных облаков и зияющей пропасти. И я содрогнулась от ужаса перед возможностью сорваться и рухнуть в хаос. Погруженная в эти размышления, я вдруг услышала, как открылась парадная дверь. Вышел мистер Бейтс, а с ним одна из нянек. Он сел на лошадь и уехал, и она уже собиралась запереть дверь, когда я подбежала к ней. «Как чувствует себя Элен Бернс?» «Очень плохо», — ответила она. «Это к ней приезжал мистер Бейтс?» «Да». «А что он говорит?» «Он говорит, что ей уже недолго быть с нами». Эта фраза, услышь я ее вчера, вызвала бы во мне только мысль, что Элен собирается отправить домой. Я бы не заподозрила в этих словах намек на ее близкую смерть, но сейчас я поняла это сразу. Мне тут же стало ясно, что дни Элен Бернс сочтены, и что она скоро уйдет в царство духов. Если это царство существует, меня охватил ужас. Затем я почувствовала приступ глубокой скорби. Затем желание, просто потребность увидеть ее, и я спросила, в какой комнате она лежит. «Она в комнате у мисс Темпль», — сказала няня. «А можно мне пойти поговорить с ней?» «О, нет, девочка, едва ли это возможно. Да и тебе пора домой, ты тоже заболеешь, если останешься в саду, когда выпала роса». Няня заперла парадную дверь. Я направляюсь по коридору в классную комнату. Как раз пробило 9, и мисс Миллер звала воспитанниц в дортуар. Прошло не больше 2 часов. Было, вероятно, около 11. Чувствуя, что я не в силах заснуть, и убедившись по наступившей в спальне тишине, что мои подруги крепко спят, я неслышно поднялась, надела платье поверх ночной рубашки, босиком прокралась к двери и отправилась в ту часть здания, где была комната мисс Темпль. Мне надо было пройти в другой конец корпуса, но я знала дорогу. А лившийся в окна яркий свет, сиявший в чистом небе летней луны, освещал мне путь. Резкий запах камфоры и древесного уксуса подсказал мне, что я прохожу мимо тифозной палаты. И я миновала дверь, как можно быстрее, опасаясь, как бы дежурная няня не заметила меня. Больше всего на свете я боялась, что кто-нибудь заставит меня вернуться. Я должна была увидеть Элен. Я должна была обнять ее перед смертью, поцеловать последний раз, обменяться с ней последним словом. Я спустилась по лестнице, прошла длинным коридором, бесшумно открыла и притворила 2 двери и, наконец, дошла до другой лестницы. Поднявшись по ней, я оказалась прямо перед комнатой мисс Темпль. Сквозь замочную скважину и из-под двери просачивался свет. Царила глубокая тишина. Подойдя еще ближе, я увидела, что дверь слегка приоткрыта, вероятно, для того, чтобы пропустить хоть немного свежего воздуха в эту обитель болезни. Полна решимости и нетерпения, взволнованная до глубины души, я с трепетом открыла дверь. Мои взоры искали Элен и опасались увидеть смерть. Рядом с кроватью мисс Темпль, полускрытая белым пологом, стояла маленькая кровать. Я увидела под простыней очертания лежавшей Элен, но ее лицо заслонял полог. Няня, с которой я говорила в саду, спала в кресле. На столе тускло горела свеча. Мисс Темпль нигде не было видно. Впоследствии я узнала, что ее вызвали в тифозную палату к бредившей девочке. Я осторожно подошла к кровати и остановилась возле нее. Рука моя уже коснулась полога, но я решила сначала заговорить, а потом уже одернуть его. Мною все еще владел страх, что я увижу мертвое тело. «Элен», – прошептала я тихо, – «ты не спишь?» Она приподнялась, откинула полог, и я увидела ее лицо, бледное, изможденное, но совершенно спокойное. Она так мало изменилась, что мои опасения тотчас же рассеялись. «Неужто это ты, Джейн?» – спросила она своим обычным кротким голосом. «О нет», – подумала я, – «она не умирает, они ошибаются. У нее такое ясное лицо и такой спокойный голос, этого не может быть». Я села на кровать и поцеловала ее. Лоб у нее был холодный, лицо заметно похудело, а также пальцы и кисти рук, но она улыбалась по-старому. «Как ты попала сюда, Джейн? Ведь уже 12-й час. Я слышала, как пробило 11 несколько минут назад». «Я пришла повидать тебя, Элен. Я узнала, что ты очень больна и не могла уснуть, не поговорив с тобой». «Значит, ты пришла проститься, и, вероятно, как раз вовремя». «Ты разве уезжаешь куда-нибудь, Элен? Ты едешь домой?» «Да, я собираюсь длинную дорогу, в мой последний дом». «Нет, нет, Элен!» Остановила я ее с отчаянием, стараясь сдерживать слезы. В это время у Элен начался приступ кашля, однако няня не проснулась. Когда приступ кончился, Элен пролежала несколько минут в полном изнеможении, затем шепнула: «Джейн, у тебя ножки озябли. Ложись со мной и укройся моим одеялом». Я так и сделала. Она охватила меня рукой, и я прижалась к ней. После долгого молчания она продолжала все так же шепотом: «Я очень счастлива, Джейн. И когда ты узнаешь, что я умерла, будь спокойна, не грусти. Грусть ни к чему, и не о чем грустить. Все мы когда-нибудь умрем, а моя болезнь не такая уж мучительная. Она незаметна и мягка, сводит меня в могилу. Моя душа спокойна. Я не оставляю никого, кто бы сильно горевал обо мне. У меня есть только отец, но он недавно женился и не очень будет скучать. Я умираю молодой и поэтому избегну многих страданий. У меня нет тех способностей и талантов, которые помогают пробить себе дорогу в жизни. Я вечно попадала бы впросак. Но куда ж ты уходишь, Элен? Разве ты видишь? Разве ты знаешь? Я верю и надеюсь. Я иду к Богу. А где Бог? Что такое Бог? Мой Творец и твой Он никогда не разрушит того, что создал. Я доверяюсь Его всемогуществу и Его доброте. Я считаю часы до той великой минуты, когда возвращусь к Нему, и Он откроется мне. Значит, Элен, ты уверена, что рай действительно есть, и наши души попадут туда, когда мы умрем? Я уверена, что есть жизнь иная. Я верую, что Господь добр, и без страха предам Ему свою бессмертную часть. Бог – Отец мой, Бог – друг мой. Я люблю Его и верую, что Он любит меня. Я увижу тебя, когда умру, Элен. Ты достигнешь той же обители счастья. Ты будешь принята тем же всемогущим и вездесущим Отцом. Не сомневайся в этом, дорогая Джейн. Снова я спросила, но на этот раз лишь мысленно, где же эта обитель и существует ли она? И я крепче обняла мою подругу. Она казалась мне дороже, чем когда-либо. Я не в силах была расстаться с ней. Я лежала, прижавшись лицом к ее плечу. Вдруг она сказала с невыразимой нежностью: «Как мне хорошо! Этот последний приступ кашля немного утомил меня. Кажется, мне удастся заснуть. Но ты не уходи, Джейн. Мне хочется, чтобы ты была со мной. Я останусь с тобой, моя дорогая Элен. Никто не разлучит нас. Ты согрелась, детка?» «Да». «Спокойной ночи, Джейн». «Спокойной ночи, Элен». Мы поцеловались, и скоро обе задремали. Когда я проснулась, был уже день. Меня разбудило ощущение, что я куда-то лечу. Я открыла глаза и увидела, что кто-то несет меня на руках. Это была няня. Она несла меня по коридору в дортуар. Я не получила выговора за то, что ночью убежала к Элен. Окружающим было не до этого. Никто не отвечал на мои бесчисленные вопросы. Но день-два спустя я узнала, что мисс Темпель, вернувшись на рассвете в свою комнату, нашла меня в кроватке Элен. Моя голова покоилась на ее плече. Мои руки обнимали ее шею. Я спала. Элен же была мертва. Ее могила на кладбище. В течение 15 лет над этой могилой был только зеленый холмик. Но теперь там лежит серая мраморная плита, на которой высечено ее имя и слово «Резуграм», то есть «воскресну». До сих пор я описывала события моего неприметного существования во всех подробностях. Первым 10 годам моей жизни я посвятила почти столько же глав. Но я не собираюсь давать здесь настоящую автобиографию и обращаюсь к своим воспоминаниям только в тех случаях, когда они могут представить какой-то интерес. Поэтому я обхожу молчанием период жизни в целых 8 лет, ибо связности моего повествования достаточно будет несколькими строками. Когда тиф выполнил в Лавуде свою опустошительную миссию, эпидемия постепенно угасла. Но лишь после того, как число ее жертв привлекло к нашей школе внимание общества, было произведено расследование и обнаружены факты, вызвавшие глубокое возмущение. Нездоровая местность, скверная пища, которой кормили детей, и ее недостаточность, гнилая стоячая вода, убогая одежда и тяжелые условия жизни, когда все это обстоятельства были обнаружены, они послужили не к чести мистера Брокельхерстера, но нашей школе это пошло на пользу. Группа богатых и благожелательных лиц, проживающих в этом графстве, пожертвовала крупные суммы на постройку более удобного здания в более здоровой местности. Были установлены новые правила, введены улучшения в питании и одежде, фонды школы были переданы комитету из доверенных лиц. Конечно, мистер Брокельхерстер, благодаря богатству и связям, не мог быть отстранен совсем и остался казначеем, но близкое участие в делах школы приняли теперь и другие люди, более широких и просвещенных взглядов. Школа, в которую были введены все эти новшества, стала затем действительно полезным и уважаемым учреждением. После ее преобразования я пробыла в ней 8 лет, 6 в качестве ученицы и 2 года в качестве учительницы. И я могу на основании этого двухстороннего опыта свидетельствовать, что дело в ней было поставлено хорошо, и она приносила несомненную пользу. В течение 8 этих лет жизни в этой школе жизнь моя протекала однообразно. Однако ее нельзя было назвать несчастливой, так как она была деятельна. Мне были даны все возможности получить прекрасное образование. Я любила некоторые предметы, стремилась преуспевать во всех, а также находила большую радость в том, чтобы получать одобрение моих наставниц, особенно тех, кого я ценила. Таким образом, я не пренебрегла ни одной из представленных мне возможностей. В старшем классе я стала первой ученицей. Потом мне была доверена работа учительницы, и я выполняла ее с большим усердием в течение 2 лет. Но затем во мне произошла перемена. Все это время мисс Темпель продолжала оставаться директрисой. Ей я обязан лучшей частью моих познаний. Ее дружба, беседы с ней доставляли мне неизменную радость. Она заменяла мне мать, наставницу, а позднее и подругу. Однако в то время, которое я описываю, она вышла замуж и вместе со своим мужем, священником и превосходным человеком, достойным такой жены, уехала в отдаленное графство и таким образом для меня была потеряна. С того самого дня, как она уехала, я стала другой. С ней исчезли все привязанности, которые делали для меня Лавуд чем-то вроде родного дома. Я питала в себе что-то от нее, от ее натуры, многое из ее особенностей, более серьезные мысли, более гармонические чувства. Я приучилась к выполнению своего долга и к порядку. И я была спокойна, веря, что удовлетворена своей жизнью. В глазах других я зачастую и в моих собственных казалась человеком дисциплинированным и уравновешенным. Однако судьба в образе достопочтенного мистера Несмита стала между мной и мисс Темпель. Мне суждено было увидеть, как она после совершения брачной церемонии, одетая по-дорожному, садится в почтовую карету. Я следила глазами, как эта карета поднимается на холм и затем исчезает за его хребтом. Затем я удалилась к себе и провела в одиночестве большую половину этого дня, так как в честь мисс Темпель уроки были частично отменены. Я долго ходила взад и вперед по комнате. Мне казалось, что я предаюсь только сожалением о своей утрате и стараюсь придумать, как бы ее возместить. Но когда, очнувшись от этих мыслей, я увидела, что день прошел и уже наступил вечер, мне открылось и другое, а именно, что за эти часы размышлений во мне самой произошла глубокая перемена. Моя душа сбросила с себя все, что она позаимствовала у мисс Темпель. Вернее, моя дорогая наставница унесла с собой ту атмосферу мира и тишины, которой я дышала в ее присутствии. Теперь, оставшись наедине с собой, я вновь стала такой, какой была на самом деле, и во мне проснулись былые чувства. Я подошла к окну, открыла его. Вот они, оба крыла, столь знакомого мне дома. Вот и сад, вот границы Лавуда, а дальше гористый горизонт. Мои глаза миновали все остальное и остановились на самом дальнем, на голубых вершинах. Через них хотелось мне перебраться. В это время зазвонил колокол к ужину, и мне пришлось сойти вниз. Я не могла возобновить прерванный ход моих мыслей до тех пор, пока не улеглась в постель, но даже тогда учительница, жившая со мной в комнате, ежеминутно отвлекала меня своей болтовней от тех вопросов, в которые я жаждала углубиться. Как я желала бы, чтобы мисс Грайс поскорее заснула. Казалось, стоит мне вернуться к той мысли, которая пришла мне в голову последней, когда я стояла у окна, и мне непременно откроется какой-то выход. Наконец мисс Грайс захрапела. Это была тучная валика. Ее носовые рулады всегда досаждали мне. Сегодня же Я обрадовалась этим басовым звуком. Наконец-то меня оставят в покое. Мои недоуменные мысли сразу ожили. «Новое место – это выход», – рассуждала я, разумеется, про себя. «Это, несомненно, выход. Именно потому, что это звучит не слишком заманчиво. Не то, что сладостные слова – свобода, восторг, радость. Для меня они только звук пустой. Они настолько далеки и нереальны, что прислушаться к ним – значит попусту терять время. А вот работа – это нечто реальное. Трудиться может всякий. Я здесь трудилась 8 лет, и все, чего я хочу теперь – это работать где-нибудь в другом месте. Неужели я даже этого не смогу добиться? Разве мое желание невыполнимо? Нет-нет. Это, в конце концов, вовсе не так трудно. Надо только пораскинуть умом, как лучше взяться за дело». Я села на кровати, чтобы хорошенько все обдумать. Ночь была холодная. Я закуталась в платок и снова принялась усиленно размышлять. Чего я хочу? Нового места, жить в другом доме, среди новых лиц, в новых обстоятельствах. Я хочу этого потому, что желать другого бесполезно. Каким образом люди получают места? Они, видимо, обращаются к друзьям. У меня же нет никого. Но ведь немало людей, у которых тоже нет никого на свете. Они все должны делать сами. Сами себе помогать. Как же они поступают? Я не знала и ничего не подсказывало мне ответа. Напрасно я понукала свой мозг, чтобы он работал. Я чувствовала, как кровь стучит у меня в висках. Примерно сейчас мысли мои были погружены в хаос, все путалось в голове, и я не могла прийти ни к какому выводу. Однако в мое отсутствие добрая фея, видно, положила на мою подушку тот ответ, которого я так добивалась. Едва я опустила на нее голову, как в моем сознании спокойно и отчетливо прозвучали слова. «Те, кто ищет службы, дают объявление в Шильском вестнике». «Ну как? Я не знала, как даются объявления». И снова последовал быстрый и точный ответ. «Запечатай текст объявления и деньги в конверт и адресуй издателю вестника. Отнеси его при первой возможности на почту Лоутон. Адрес для ответа дай, до востребования. Лоутонское почтовое отделение на имя Джейн Эйр. Ты можешь пойти туда справиться примерно через неделю после того, как пошлешь письмо. Если получишь ответ, в соответствии с ним и будешь действовать». Я продумала этот план дважды, трижды, во всех деталях и почувствовала удовлетворение, и, наконец, уснула. Проснулась я очень рано. Я еще не успела прозвонить колокол, как объявление было составлено, запечатано в конверт и подписан адрес. Оно гласило: «Молодая особа, имеющая преподавательский опыт, разве я не была 2 года учительницей? Ищет место в частном доме к детям не старше 14 лет». Я решила, что так как мне самой всего 18, было бы неразумно брать на себя руководство учениками почти моего возраста. Кроме общих предметов, входящих в школьную программу, преподает также французский язык, рисование и музыку. Теперь читатель этот список предметов обучения показался бы весьма ограниченным, но тогда он был обычен. Адрес: Лоутон, в Шильском графстве, до востребования, Джейн Эйр. Объявление пролежало весь день в моем ящике, после чая я попросила у новой директрисы разрешения пойти в Лоутон, чтобы сделать кое-какие покупки для себя и для 2-3 учительниц. Она охотно отпустила меня, и я пустилась в путь. До Лоутона было 2 мили. День стоял сырой, но темнело еще не слишком рано. Я зашла в несколько лавок, опустила письмо в почтовый ящик и возвратилась под проливным дождем, намокшая до нитки, но с облегченным сердцем. Следующая неделя мне показалась очень длинной. Наконец она прошла, как и все, под луной. И вот я на склоне ясного осеннего дня опять оказалась на дороге, ведущей в Лоутон. Дорога эта была очень живописна. Она шла вдоль речки, послушно следуя прихотливым извилистым руслам. Но в тот день я больше думала о письмах, которые, может быть, ждут меня в соседнем городке, чем о прелести лесов и вод. Предлогом для моего путешествия послужила на этот раз примерка башмаков. Я быстро покончила с этим делом, а затем прошла маленькую тихую уличку, которая вела от лавки башмачника к почте. Почтой заведовала старушка в черных роговых очках и черных митенках. «Скажите, пожалуйста, нет ли писем на имя Джейн Эйр?» Она пристально посмотрела на меня поверх очков, открыла какой-то ящик, принялась шарить в нем и шарила так долго, что мои надежды начали уже угасать. Но вот она вынула оттуда конверт и в течение 5 минут изучала его самым внимательным образом. Затем она протянула мне письмо через барьер, окинув меня пристальным и недоверчивым взглядом. Конверт был адресован на имя Джейн Эйр. «Только одно?» – спросила я. «Больше нет», – ответила она. Я положила письмо в карман и направилась домой. У меня не было возможности вскрыть его сейчас же. Правила школы требовали, чтобы я вернулась ровно в 8, а было уже 7:30. По моем возвращении меня ждали самые разнообразные обязанности. Я должна была сидеть с воспитанницами во время приготовления ими уроков. Затем была моя очередь читать молитву. Затем я присутствовала при том, как они ложатся спать. Потом ужинали вместе с остальными учительницами. И даже тогда, когда мы, наконец, разошлись по своим комнатам, мне еще предстояло выслушать мисс Грайс. У нас был только огарок свечи, и я опасалась, что она проболтает до тех пор, пока от него ничего не останется. К счастью, плотный ужин оказал на мисс Грайс снотворное действие. Не успела я раздеться, как она уже захрапела. В подсвечнике остался еще кусочек свечи, и вот я, наконец, извлекла письмо. На печати было написано буква «Ф». Я вскрыла его. Письмо было очень кратким. Если Джейн Эйр, поместившая объявление в Ширском вестнике, от последнего четверга обладает всеми перечисленными ею данными, если она в состоянии представить удовлетворительные рекомендации относительно своего поведения и своих познаний, ей может быть предложено место воспитательницей к 9-летней девочке с вознаграждением в 30 фунтов за год. Просьба к Джейн Эйр прислать указанные рекомендации, а также сообщить свое имя и фамилию, место жительства и другие необходимые сведения по адресу. Мисс Фэрфакс Торнфилд, близ Милкоте, в Ширском графстве. Я долго рассматривала письмо. Почерк был старомодный и довольно неуверенный. Так могла бы писать пожилая дама. Это обстоятельство меня обрадовало. Я все время опасалась, как бы действуя на свой страх и риск, не попасть в какую-нибудь неприятную историю, и больше всего на свете желала, чтобы мои поиски привели к чему-то достойному, приличному. Пожилая дама, рассуждала я, это уже не дурно. Мисс Фэрфакс. Я видела ее перед собой в черном платье и вдовьем чепце. Может быть, несколько суховатая, но вежливая. Образец старомодной английской респектабельности. Торнфилд. Так, очевидно, называлось ее имение. Вероятно, чистенькая, красивая усадьба, хотя вообразить ее мне было очень трудно. Милкот. В Ширском графстве. Я мысленно представила себе карту Англии. Да, вот она. Вот оно, графство и город. На 70 миль ближе к Лондону, чем та отдаленная окраина, где я сейчас жила. Это обстоятельство привлекло меня. Мне хотелось видеть вокруг себя жизнь и движение. Ведь Милкот – большой фабричный город, расположенный на берегах реки. А там, наверное, суетливо и шумно. Но тем лучше. Во всяком случае, это будет нечто совсем другое, чем здесь. Нельзя сказать, чтобы мое воображение было особенно пленено предстоящим зрелищем высоких фабричных труб и облаков дыма. Но размышляла я, что Торнфилд, вероятно, находится далеко от города. В эту минуту огарок догорел, и комната погрузилась во мрак. На следующий день надо было предпринять дальнейшие шаги. Я уже не могла больше таить свои планы, чтобы добиться их совершения. Приходилось поделиться с ними с окружающими. Принятая директрисой во время полуденной перемены, я сказала ей, что собираюсь поступить на другое место, где жалование будет вдвое больше того, которое мне платят здесь. В Лоуде я получала только 15 фунтов в год. И я просила ее изложить мое дело мистеру Брокхельсу или кому-нибудь другому из членов комитета, с тем, чтобы заручиться для меня рекомендацией. Директриса любезно согласилась быть посредницей. На следующий день она рассказала обо всем мистеру Брокхельсу, который ответил, что надо написать мисс Рид, так как она моя опекунша. Этой даме было отправлено соответствующее письмо, на которое она ответила, что я могу поступить, как хочу, ибо она уже давно отказалась от какого-либо вмешательства в мои дела. Письмо обошло всех членов комитета. И я, наконец, все же получила официальное разрешение изменить к лучшему свою судьбу, если для этого представится случай. Кроме того, мне обещали, что поскольку я всегда вела себя хорошо и как ученица, и как учительница, мне будет выдана соответствующая характеристика и свидетельство о моих познаниях за подписью инспектора нашего учреждения. Этот документ я через месяц получила на руки. Послала копию с него мисс Фэрфакс, которая ответила мне, что она удовлетворена полученными сведениями и через 2 недели предлагает мне занять место гувернантки у нее в доме. Я приступила к сборам, и 2 недели промелькнули незаметно. Мой гардероб был не особенно разнообразен, хотя вполне соответствовал моим потребностям. Я в один день успела уложить свой чемодан, тот самый, который 8 лет тому назад привезла из Гейтсхеда. Чемодан затянули ремнями и наклеили на него ярлык. Через полчаса носильщик должен был отнести его в Лоутон, а я сама предполагала на следующее утро отправиться туда пешком, чтобы сесть в дилижанс. Я вычистила свое черное дорожное платье, приготовила шляпу, перчатки и муфту, осмотрела все ящики, чтобы убедиться, не забыто ли что-нибудь. И, наконец, когда все дела были кончены, присела, чтобы хоть немного отдохнуть. Однако мне не сиделось на месте, хотя я и провела весь день на ногах. Я ни на минуту не могла успокоиться. Волнение не покидало меня. Ведь сегодняшним днем закончился целый ряд и целый период моей жизни, а завтра начинался другой. И я уже приготовилась провести без сна эту разделявшую их ночь, лихорадочно наблюдая за тем, как совершается во мне переход от одного периода к другому. «Мисс», — сказала горничная, встретив меня в вестибюле, где я металась, словно беспокойный дух, «вас внизу кто-то спрашивает». «Наверное, носильщик», — решила я и тут же побежала в кухню. Я только что миновала маленькую гостиную или учительскую, дверь которой была полуоткрыта, как оттуда кто-то выбежал.
«Она! Я сразу узнала ее! Я бы ее везде узнала!»
— воскликнула какая-то особа, загораживая мне дорогу и хватая меня за руку. Я взглянула на нее. Передо мной стояла женщина, одетая, как прислуга из богатого дома, полная, но еще молодая и красивая, черноволосая, черноглазая, с ярким цветом лица.
«Ну-ка, угадай, кто это?» — сказала она. Ее голос и улыбка показались мне очень знакомыми.
«Вы, наверное, не совсем забыли меня, мисс Джейн». Через секунду я уже горячо обнимала и целовала ее. «Бесси, Бесси, Бесси!» — повторяла я. А она, смеясь и плача одновременно, тоже обнимала меня. Мы обе вошли в гостиную. Перед камином стоял маленький мальчик лет 3 в шотландской курточке и штанишках. «А это мой сынок», — сразу же объяснила мне Бесси.
«Значит, вы вышли замуж, Бесси?»
«Да, вот уже почти 5 лет, как я замужем за Робертом Ливином, нашим кучером. И у меня, кроме Бобби, есть еще маленькая девочка. Я ее назвала Джейн».
«А вы что же, больше не живете в Гейтсхеде?»
«Мы живем в домике привратника, тот, который был при вас».
«Ну, как они там все поживают? Расскажите мне все. Все о них, Бесси. Но сначала сядьте. А ты, Бобби, не хочешь ли ко мне на коленки?»
Но Бобби предпочел прижаться к матери.
«А вы нельзя сказать, чтобы очень выросли, мисс Джейн, и не так уж пополнение», — продолжала миссис Ливен.
«Видно, не очень-то вас сытно кормили в школе. Вы на голову ниже старшей мисс Рид, да и в плечах она шире. А из мисс Джорджианы можно бы было выкроить 2 таких, как вы».
«Джорджиана, видно, очень красивая, Бесси?»
«Очень. В прошлую зиму она со своей мамой ездила в Лондон, и там все восхищались ею, а один молодой лорд влюбился в нее и хотел жениться. Но его родные были против. И что же вы думаете? Они сговорились с мисс Джорджианой и убежали.
Но их выследили и остановили.
Мисс Рид выследила их. Я думаю, это она из зависти. А теперь они с сестрой живут, как кошка с собакой, вечно ругаются».
«Ну, а Джон Рид? Ох, дела у него не так хороши, как бы хотелось его маме. Он поступил было в университет, да его оттуда исключили».
«Так, что ли, говорят? Потом его дяди хотели, чтобы он стал адвокатом и изучал право,
Но он такой беспутный молодой человек, никогда из него с толку не выйдет, по-моему.
А как он выглядит?
Мистер Джон очень высокий. Некоторые считают, что он хорош собой, но у него ужасно толстые губы.
А мисс Рид?
Мисс располнела и с лица ничего. Но только в душе она неспокойна. Ее огорчает поведение мистера Джона. Он пропасть денег транжирит.
Это она вас послала сюда, Бесси?
Конечно, нет. Мне самой уже давно хотелось повидать вас. И когда я узнала, что от вас было письмо, и что вы собираетесь уехать куда-то далеко, я решила, поеду и взгляну на нее, пока она еще близко.
Боюсь, что вы разочаровались во мне, Бесси.
Я сказала это, смеясь, ибо заметила, что взгляд Бесси, хотя и почтительный, но не выражал никакого восхищения.
«Нет, мисс Джейн, не то чтобы. Вы очень элегантны, настоящая леди. А большего я от вас и не ожидала. Вы ведь и ребенком не были красавицей». Я улыбнулась ее искренним словам. Я чувствовала, что она права. Но, сознаюсь, меня немного огорчил этот отзыв. 18 лет всякая девушка хочет нравиться, и сознание, что у нее неблагородная внешность, не может быть ей особенно приятно.
«Но я уверена, что вы очень умна», — продолжала Бесси, стараясь меня утешить. «Чему вы научились? Вы умеете играть на рояле?»